Привет, я Данил Кузнецов, научный журналист и ведущий подкаста «Просто такая генетика» медико-генетического центра «Генотек». С нашими гостями, учеными, докторами, исследователями мы говорим о генетике.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».
75% населения земного шара рискуют пережить настоящий депрессивный эпизод в течение жизни.
Я каждую субботу утром себя так чувствую. У меня полная апатия воли и нет никаких сил.
И надо понимать, что 100 человек, на них один примерно, да, страдающий шизофренией. Вы в метро, когда едете, вы видите в один отрезок времени больше 100 человек, да, там за час. И вы должны понять, что в этот день вы видите больных шизофренией.
Мы вот сидим с Дмитрием, как практикующие и немножко...
Не оценивайте меня,
это мы сделали еще на входе.
Ну и вообще бояться к психиатрам ходить, конечно.
Чем я страшнее, чем радионуклидные излучения.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».
И сегодня наша тема – это психические заболевания и способы их лечения, а также генетические методы, которые помогают подобрать наиболее правильные препараты, наиболее безопасные и эффективные для лечения психиатрических пациентов. У нас в гостях два врача-психиатра, кандидаты медицинских наук. Наталья Захарова, здравствуйте.
Добрый день.
И Дмитрий Сосин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, примерно 20 лет назад я закончил психологический факультет Ростовского государственного университета, кафедру психофизиологии и клинической психологии. У нас был курс психиатрии, курс клинической психологии. Ну и много рассказывали про методы лечения психиатрических заболеваний, в том числе большой психиатрии, таких как шизофрения и биполярно-аффективное расстройство. Ну и, честно говоря, преподаватель был так очень живописно все рассказывал. И, например, как делается инсулиновая кома, когда людям вводят инсулин, и они просто безжизненно лежат сутками у себя в кровати. Прошло уже 20 лет, то есть расшифрован полностью геном человека. Практически во многих странах остановлена эпидемия ВИЧ. А какие-то подвижки в лечении психиатрических заболеваний есть или методы остались такими же дедовскими?
Глобально методы лечения психиатрии с тех лет не совсем изменились. То есть мы имеем также определенные психофармакологические, да, препараты, которые, да, с этим временем развились, появились новые препараты. Это вот, в частности, достаточно большое количество атипичных антипсихотиков появилось, антидепрессантов, которые меньше побочных эффектов. Да,
антипсихотики имеют. Это препараты,
которые... Это препараты для лечения психоза.
Угу.
Антидепрессанты – препараты для лечения депрессии, да, и там нормотимики – препараты для лечения какой-то эмоциональной неустойчивости, да, например, мании или там колебаний настроения каких-то. Это вот такие основные три группы наших препаратов, которые мы в большой психиатрии наиболее часто используем. И, в принципе, конечно, они появились новые, да, большое количество, но глобального прорыва за эти годы не произошло. Да, существуют также методы шоковой терапии на сегодняшний день. Используется электросудорожная терапия. Достаточно, в принципе, активно она по миру используется. Но вот что касаемо инсулинокоматозной терапии, да, она уже, можно сказать, что в некотором плане в прошлом.
А можно немножко подробнее рассказать вообще, как этот метод реализуется?
Ну, если касаемо инсулинокоматозной терапии, то это, в общем-то, достаточно простой метод. Постепенно пациенту вводилось некоторые дозы инсулина с увеличением, да, чем постепенно вызывалась гипогликемия, падал сахар в крови. И пациент постепенно впадал на какой-то период в кому, потом его, вводя ему глюкозу внутривенно, давая там сладкий чай после этого, его из комы выводили. И таких ком могло быть там определенное количество проводиться. В общем-то, метод давал достаточно по описанию и по... Вот, мы с Натальей этот метод не застали в нашей практике, да, там последний... примерно в 90-х годах были проведены так в широком масштабе. Но по отзыву от наших коллег старших, этот метод был достаточно эффективный, давал хорошие ремиссии. Но метод сложный, требующий большого внимания, да, наблюдения реаниматолога, потому что это все-таки кома. Это надо понимать.
Какой эффект, собственно, это оказывало на мозг пациента? Да?
Это шоковый метод. Шоковый.
Вот просто да. Если там размышлять о шизофрении, да, есть несколько групп теорий, объясняющих, почему вообще возникает это заболевание. Mm-hmm. Там одни – это структурные теории, что там изменяется структура мозга, там изменяются отдельные нейроны. Другие – что это чрезмерная или, наоборот, слабая активизация определенных путей нейромедиаторов, сигналов, которые у нас есть внутри нервной системы. Вот. Некоторые связывают там, с генетическими особенностями. На что им, собственно, вот воздействовала кома инсулиновая?
А, вы знаете, вот если касаемо этиологии шизофрении, то вот эти все, что вы перечислили, скорее всего, все верно. В некоторой степени все нарушается. Нет специфических каких-то на сегодняшний день изменений. Нельзя сказать, что существует определенный ген, да, который говорит, вот если этот ген, значит шизофрения. Или если этот нейромедиатор там изменился, его да, как-то состав или концентрация, вот тут тоже будет шизофрения. Это неправильно. Все. Теория шизофрении, она в себя все включает. Есть и определенная наследственная предрасположенность, какие-то нарушения в нейромедиаторах, какие-то неспецифические структурные нарушения мозга есть. Но нет специфичного, да, чего-то, чтобы мы могли взять, там, сделать МРТ и сказать, вот шизофрения, да, или там взять кровь на дофамин и сказать, вот тут шизофрения. И шоковые методы, они основаны на том, что организм находился в шоке, просто. И вот после шока психоз как-то обрывался, изменялся, да? Как вот изначально там методы были холодной водой лечения, обливания, да, какие-то там закаливания или там наоборот высоких температур, да, больных как-то содержали в них. Вот, поэтому и как электросудорожная терапия, она также это шоковый метод, да, судорожный приступ, после чего очень часто бывает клинически хороший положительный эффект, то есть психоз там или депрессия улучшается, симптомы ослабляются или обрывается психоз.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».
У меня вопрос к вам такой ужасный. Вот вы знаете, да, наверное, какие-то процессы...
Подожди, я бы камеры выключил. Когда ты задаешь вопрос, надо, чтобы камеры остались.
Просто вы знаете, наверное, какие-то процессы в человеке, и все равно я слышу, что вы по-научному к нему относитесь, да, к человеку. И... У меня просто один раз возникла ассоциация, я занимался нейронными сетями, это такая компьютерная модель, которая, ну, она довольно-таки простая, но когда нейронов много, они начинают как бы немножечко думать, и ты видишь, как компьютер делает выбор, и ты начинаешь понимать, что ты не понимаешь, как он выбрал, а он понимает, то есть как будто там появляется какая-то штука, которая тебе немножко недоступна даже на простой модели. А если эта простая модель будет разрастаться, мощности будут увеличиваться, да?
Меня беспокоит немножко другой вопрос. Потому что вот создаются эти все нейронные сети, искусственный интеллект и так далее. Будет ли? То есть, ну, мы видим, вот человек приходит в бреду, в галлюцинациях. На тебе галоперидол. Все,
будет
он на утро
спит. Расстройство у
да.
сетей?
Возможно ли у сетей формирование бредовых идей? Ошибка. Бред – это... Бред – это первичная ошибка логики, маленькая, которая вот одна, да, она одна поломка вот где-то логического умозаключения произошла, на нее потом, как снежный ком, накручиваются все остальные идеи, все остальные фабулы, разрастаются системы и так далее. Но первым это было одно единственное ошибочное умозаключение. У нас есть умозаключение, суждение, и уже потом этим то, что отражается в поведении. Вот одно, где-то сделан вывод был неверно.
Ну, а я как человек, который обучал модели, также могу сказать, что если вы для обучения предоставляете набор данных, в котором есть уже эта ошибка, ну да, она выучивается.
Да.
Все верно. И потом эта модель компьютерная, да, она имеет...
Она бредовая.
Болезнь как таковой, да, недостаток. То есть вы о чем говорите? Это...
Ну вот, кстати, вот если будет модель бредовая, модель будет бредовая на уровне нейронной сети, и где там какую клавишу нажать, ну какую из звеньев этой сети выключить, мне кажется, это и...
Это больше похоже на индуцированный бред.
Ну, когда есть... Это сложная такая логика выстраивания.
Что такое индуцированный бред, да? Это когда, вот, например, есть больной, а есть там его...
Дочка.
Я вот реально видел...
Мы статью написали в МРТ, мы их засунули.
Да?
Маму с дочкой, да.
Я вот видел клинический пример, поступил сын с шизофренией, с первым психозом, и отец старенький.
Водичку?
Который он, значит, он поступил с приступом, его прослушивают, вживили ему в анальное отверстие передатчик. Я дежурил в приемном, привезли, отец пожилой, нормальный, говорит, да, действительно, следят какие-то эти, он мне говорит, машины видит. У него, значит, сзади в анальном отверстии передатчик, и мы вот, он встал, я скальпелем чуть-чуть надрезал, и там усики были. Но я, говорит, дернул, они оторвались. Вот.
Это сын вот. У отца?
Нет, а сын болеет. А. Айтишник какой-то в бреду, отец у него вытаскивал. И их двоих привезли на скорой. И вот это индуцированный бред. Вот дед здоровый формально, но он индуцированный. Тут вот как мне представляется, это так же. Мы научили ее неправильно, и она делает неправильно. А мы все-таки состоим тоже из химии, потому что А, ну как вот гормональный статус меняет же, да? Человек становится агрессивным, вспыльчивым, у него гормоны меняются, да?
Или женщина
меняется эмоционально.
Кормящая.
Да, меняется эмоционально, но на уровне химии. И вот я слышал, у меня профессор мой как-то это мне рассказывали, что он читал лекцию, на которой он рассказывал о том, что вот, по-моему, Жислин, да? Когда у нас же психотропные препараты в каком аминозин? В 48-м году, да?
51-м.
51-м.
53-м внедрено.
Да, ну, то есть начало 50-х первые психотропные препараты. До этого не было их.
И ну, барбитураты были.
Ну, это все равно, да. И вот они не верили, конкретно большой профессор, психофармаколог, да, в последующем, он не верил, что лекарства могут действовать на эмоции. Он говорил, что за...
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».
Наталья, вот Дмитрий говорит, что достаточно непонятно все-таки, да, этиология шизофрении, но, тем не менее, у нас применяется достаточно много препаратов. На что же они воздействуют в итоге?
Антипсихотические препараты воздействуют в основном на психотическую симптоматику. Они поэтому и называются антипсихотические препараты. Дело в том, что ну, шизофрения, если это вообще одна болезнь, одно расстройство, то тогда оно очень разнообразное, там, с тысячами форм, подформ, типов, подтипов, характера течений, характера манифестации, длительности того-сего. То есть вот классификации все, они очень и очень, можно сказать, условные. Вот, кроме
то есть
того,
это может быть и не единое заболевание, по сути?
Возможно, это и не единое заболевание, которое просто там со сходными симптомами протекает несколько. Причем даже в психопатологии принято, допустим, там 5 основных нозологий заболеваний. Шизофрения, вот как она вся, вот весь спектр. Аффективные расстройства, биполярная и униполярная депрессия, детская вот этот вот синдром гиперактивности и дефицит внимания, расстройство аутистического спектра, вот 5.
Угу.
Да, у них единые гены, допустим. У них гены предрасположенности, у них у всех единые. То есть у нас либо это все вот входит, вот мы назовем психическими расстройствами, либо мы по какому-то одному маркеру их будем, или по набору там, небольшой панели маркеров, их будем дробить от какой этиологии.
Генетических маркеров.
Ну да, генетический маркер, допустим, он какой-то ген, там, набор генов, да, опосредует нарушение работы дофаминовых рецепторов сугубо в префронтальной зоне коры и ни в каких других зонах, ни в гиппокампе.
Префронтальная – это лобная доля.
Лобная, да, которая отвечает за когнитивные функции.
Угу.
Соответственно, вот неважно, там, когда будут симптомы, там они будут сходные. Те же самые когнитивные расстройства, либо там какие-то из частично негативной симптоматики, перекрывающиеся, да, тогда это будет один синдром. Тогда нам его придется называть по вот, дефицит дофаминового рецептора в префронтальной коре. И никакая не шизофрения, ничего. К чему я это говорю? Потому что, допустим, такой симптом, как ангедония, это отсутствие... чувство удовольствия от привычных любимых дел.
Покушать.
Когда оно не приносит гулять. Удовольствия, вот любимые дела, ангедония, нет вот этого гедонизма, присущего вот в здоровом состоянии. И ангедония, она симптом и шизофрении, и депрессии, и посттравматического стрессового расстройства, да, то есть это нисколько не... специфичный для какой-то одной вот нозологии, как болезни.
Да та же самая депрессия может быть симптомом.
Ну, подавленность. Подавленность, да. И, подавленность и замедление ритма жизни. Замедление мышления, замедление. Точно так же это феноменологически, то есть картина, да, как это выглядит, жалобы или внешний вид больного, его поведение, они очень похожи и при стадиях некоторых шизофрении, когда нету психотической симптоматики, и при депрессии, и в минусовой фазе биполярного расстройства.
То есть я правильно понимаю, что это такие большие классификации, которые были созданы условно в конце 19 века, в первой половине 20 века, мы постепенно движемся к описанию каких-то локальных синдромов, четко завязанных на гены и поломки в каких-то путях.
Это один из вариантов. Мы сейчас стоим, знаете, я очень люблю это выражение, у нас мы вот сидим с Дмитрием как практикующие и немножко...
Не оцениваете меня, да?
Нет, это мы сделали еще на входе.
Ну все.
Мы сидим, вот как бы у нас наследие 19-20 века, классическое образование медицинское, и мы сидим на берегу, и мы наблюдаем закат крепелиновской эры.
Крепелин – это психиатр?
Да, это психиатр, который, собственно, вывел концепцию деменция прекокс, которая была через там, пару-тройку, там, через 10 лет переименована в шизофрению. Вот, и эта крепелиновская парадигма, она давлела во всем мире на протяжении всего 20 века. То, что есть шизофрения, маниакальный депрессивный психоз, и переходные между ними могут быть формы.
Ну вот да, меня еще даже тоже в университете учили, что там есть 5А шизофрении: апатия, абулия, аутизм, ассоциативное размышление, что-то еще я упустил.
Астения.
Астения, да, точно. Вот как раз 5А. Шизофрении.
Это по Блюйлеру, да.
Да, то есть вот это уже просто каждый один этот симптом мы выделяем и смотрим, какие у него там есть, естественно, научные, природные, да, базис.
Ну, гены... значит, смотрите, вот по современным сейчас вот самое последнее представление по этому поводу. Абулия, астения, апатия, нарушение ассоциативного мышления и еще у нас...
Амбивалентность.
Амбивалентность. Значит, три из этого списка – это, ну, А, приставка обозначает выпадение, отсутствие. То есть абулия – отсутствие воли. Астения – отсутствие стеничности, энергичности. Эти симптомы отражают выпадение нормальных функций. То, что сейчас обозначается как негативная симптоматика, минус-симптомы, они у здоровых людей есть. При психических расстройствах они пропадают, они выпадают. Они...
Ну, я каждую субботу утром себя так чувствую. У меня полная апатия воли и нет никаких сил.
И сейчас негативную симптоматику вот эти вот делят именно на когнитивные побудительные, волевые, да, и второе снижение экспрессии эмоций. Это два разных субстрата. Одно дело, когда волевое усилие для интенции, но начала или окончания каких-то там выполнения задач, там, постановки целей, планирования и так далее. То есть то, что составляет когнитивную составляющую, волевое усилие. Вот. А второе, это как раз-таки снижение палитры, сужение палитры эмоций.
Обеднение.
Да, обеднение, вот оно все серое, оно не радостное и не грустное. И вот эти, вся палитра эмоций, которая составляет человеческую жизнь и вот многообразие наших там, впечатлений, да, от жизни, оно как раз-таки и пропадает. И для этих двух больших, так скажем, доменов будут разные субстраты. Мозговые и в том числе нейромедиаторные. Скорее всего, какие-то генетические тоже отдельно.
Это вот так называемые мезолимбические, мезокортикальные
пути. Вот. Да,
давайте,
да.
Может быть, немножко расшифруем, чтобы тоже наши слушатели поняли, что это такое.
Ну, у нас есть кора головного мозга, высший мозг, так скажем. Я совсем буду по-простому.
Да-да.
Есть средний мозг. То, что как раз-таки отвечает за эмоциональную составляющую человеческой жизни. И глубокие слои мозга, которые отвечают за реализацию врожденных инстинктов. Их всего там несколько, два или три. Самосохранение и продолжение рода. Все. Вот. Такие самые значимые. Они те, что вот еще, начиная с... улиток там. Первые,
самые старые.
Да. Самые старые, даже не рептильные. Некоторые говорят, это рептильный мозг, но это инстинкт самосохранения есть даже там жучков-червячков. Вот. И, соответственно, человек как высшее существо, создание этого прекрасного мира, он обладает способностью регулировать свои эмоции и инстинкты путем контроля, когнитивного контроля за счет включения высшего мозга, то есть коры головного мозга, а именно вот этих самых когнитивных функций, которые у нас как раз-таки в лобных долях и сосредотачиваются. То есть, да, уже зависит, там, мы воспитаны, мы знаем, как себя, где уместно говорить, где неуместно, как показать, да, свои эмоции, в какой ситуации ее не стоит показывать, как свой инстинкт самосохранения или продолжения рода реализовать, а как его все-таки, да, сдержать. Все, вот, понятно, да, взрослым людям, о чем речь. Соответственно, мезолимбические и мезокортикальные пути, они отражают как раз-таки вот эту вот регуляцию между лобными отделами головного мозга и ниже лежащими структурами, более ранними.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».
Ну, итак, у нас есть такие два больших домена симптомов. И
пять
уже. Пять доменов. Ну, просто мы про позитивную симптоматику и негативную, да, условно, симптоматику. И приходит конкретный пациент, и у него вот ярко выражены одни симптомы и совсем не выражены другие симптомы. Вот. При этом препаратов фармакологических от шизофрении сейчас, ну, несколько тысяч.
Нет, их больше сотни, не так много. 60, по-моему, антидепрессантов и примерно столько же антипсихотиков.
Ну, да. Там
их не тысяч. Торговых наименований, да, но это женерики, а действующих молекул их...
Действующих веществ.
Действующих веществ, да.
То есть не так много.
Но, тем не менее, 60 – это тоже прилично.
Да.
Что выбрать вот для конкретного пациента и каким образом?
Если мы говорим о... Вот смотрите, например, мы говорим о антипсихотиках, да? Сузим немножко. А весь выбор антипсихотика на сегодняшний день у нас обусловлен по всем современным, да, трендам только профилем его безопасности. То есть мы стараемся выбрать наиболее безопасный препарат для этого конкретного пациента. Нельзя сказать, что какой-то конкретный антипсихотик лучше лечит, например, бред и хуже галлюцинации или наоборот. По всем современным, вот ни один метаанализ на сегодняшний день не подтвердил того, что там этот препарат хорошо лечит то, это то.
Метаанализ – это обобщение большого количества научных работ.
Да. И... мы вот, например, если бы этот пациент там с излишним весом, мы видим, да, его, то мы, скорее всего, постараемся ему назначить тот антипсихотик, который вызовет наименьшее количество каких-то метаболических побочных эффектов, которые приведут к тому, что он наберет еще больше веса, да? Вот этим обусловлено.
А такое может быть?
Да. Да, наши препараты вызывают, и вот антипсихотики в частности, набор веса.
Первый фактор – это безопасность.
Да.
А эффективность?
А мы подбираем, понимаете, как клинически, там у каждого есть свой клинический опыт у врача, да и он, наверное, примерно знает, что где-то как-то вот этот препарат, наверное, будет лучше тут, а, наверное, лучше тут, другой.
У нас с 20 века еще от учебника Аврутского, да, по лечению психических расстройств, там была именно клиническая классификация препаратов.
Да,
этот
да.
был более... Трифтазин, по-моему.
Для бреда, да.
Он более для паранояльных расстройств,
да.
для интерпретативного бреда. А там зупентиксол это более...
Это что-то типа бред ревности такое вот.
Ну да, 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 преследование.
Ну, да.
А зупентиксол, он более показан при аффективно-бредовых состояниях, причем маниакально-бредовых состояниях. Вот,
но... Мания величия.
Да, да, да.
Чтобы было понятнее, да, за себя
да,
этими темами.
Ну, вот, то есть в 20 веке такие классификации были, но, значит, они укоренились в памяти, где-то на, вот, на память культуральной такой, да, памяти, что, в принципе, каждый препарат на какую-то определенную симптоматику будет лучше влиять, чем вот другие. Но результаты клинических испытаний, устоявшийся вот этот вот, его можно уже сказать, стереотип, не подтвердили. То есть, если 20 века многие учебники были написаны на основании
клинического опыта.
Клинического опыта одного профессора или академика. То есть, это экспертное мнение, которое на сегодняшний день является самым низким уровнем доказательной медицины, D. Да, он эксперт, он уважаемый, авторитетный, можем ему доверять. Но докажите, как бы, да, доказательная медицина, двойное слепое, плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование. И вот эти вот многоцентровые плацебо-контролируемые исследования, они не подтвердили клинического смысла подбора препаратов. То есть вся линейка антипсихотиков, она еще зависит от тропности к другим рецепторам. То есть психозы, они возникают за счет нарушения, как правило, дофаминовой передачи. Дофаминовых, если мне не изменяет память, 5
рецепторов.
Рецепторов. Да. 5 типов. И вот у психотиков...
В нейронах. 5 типов рецепторов.
Да, да. То это только дофаминовых. И, по-моему, серотониновых...
Серотониновых больше. Дофаминовых, да, их всего D1-D5.
D5. А серотониновых там 5 типов, 8 подтипов. Да, там да, очень да, сложно.
Очень много.
Вот. Соответственно, антипсихотики, они отличаются по профилю. Более тропны к D2 рецепторам дофаминовым второго типа. Но у него может быть еще и тропность, то есть воздействие, способность воздействовать, и на серотониновые. Соответственно, он будет каким-то образом влиять на аффективную симптоматику. То есть сейчас для основных наших препаратов известен рецепторный профиль. Рецептор – это белок, который отвечает за обмен нейромедиаторов дофамина, серотонина, тех самых там гормонов счастья, удовольствия и так далее.
И несчастья тоже.
И несчастья тоже, да. Вот, соответственно, препараты, они, грубо говоря, включают или выключают тот или иной рецептор. И, соответственно, количество дофамина в межнейрональном пространстве увеличивается, или серотонина, или уменьшается, за счет чего достигается клинический эффект.
Да, ну это вот надо сказать, что это классическое описание, вот да, как Наталья говорит, она права, но не всегда это работает на практике.
Да, да.
Вот мы знаем, например, принято как считать, что да, на рецепторе дофамина антипсихотик воздействует клинически эффективен он, да? Но все мы знаем, там вот антипсихотик клозапин. У нас есть такой антипсихотик, атипичный первый антипсихотик, достаточно старый, который доказанно эффективен против терапевтической резистентной шизофрении, да? То есть, если ничего не работает, этот антипсихотик работает. Ну, зачастую.
Лекарство последнего выбора.
Да, да. Он в некотором плане, не всегда он эффективен, конечно, но в ряде случаев он эффективнее других. При этом у него тропности к рецепторам дофамина, она есть, но она очень снижена. Он в основном свой механизм действия реализует за счет тропности именно к другим рецепторам серотонина, норадреналина. Еще есть, наверное, ряд рецепторов, которых мы даже не знаем, на какие он воздействует. И вот его механизм здесь реализуется именно по другому пути.
Угу.
Поэтому говорить, что там, вот к разговору о тому, да, этиология шизофрении, да, дофамин, серотонин, вот она неизвестна на сегодняшний день, мы не можем точно сказать.
Глутамат.
Да, глутамат, может быть, NMDA. Это действительно, да. Потому что, и также, возвращаясь к тому вопросу, как реализуются, вообще как действуют наши препараты. Да, мы вот знаем какой-то ограниченный круг их рецепторов, а что там дальше, мы не знаем на сегодняшний день, как они реализуют свое действие. Может быть, помимо тех рецепторов, которые мы знаем, еще это только, может быть, 5%, да? И есть еще там значительная
часть. А еще пути препарат поступает в организм, проходит метаболизм через печень. В печени он там, преобразуется некоторым способом.
Биодоступность его как бы.
Биодоступность, там метаболит. Есть активный метаболит, допустим, да?
Он то есть печень он разлагается на отдельные метаболиты, которые могут быть доступны или недоступны.
Да, абсолютно верно.
Как раз фармакокинетика.
Да, фармакокинетика, кинез превращения перехода препарата из внешней среды во внутреннюю среду организма.
Вот фармакокинетика – это то, что мы разворачиваем рецепт, инструкцию к любому препарату,
да,
и видим там фармакокинетика, фармакодинамика, да, побочные эффекты.
Просто это звучит так, что фармакокинетика – это то, что наш организм делает с лекарством.
Угу.
А фармакодинамика – то, что лекарство делает с организмом.
Ну, вот препарат всасывается из печени в кровь, его захватывают специфически для него белки-переносчики, их, ну, их тоже там определенное количество и многообразие. И какое именно его несет туда, на верхние этажи организма, там надо это тоже знать, фармакодинамические характеристики. Кроме того, эта молекула вещества вместе с белком и переносчиком или посредством его должна преодолеть гематоэнцефалический барьер, который вообще мало для чего доступен.
Да, тут тоже, я думаю, нужно пояснить, что у нас в мозге одни вещества могут проходить этот барьер и попадать в нейроны нашего мозга, другие нет. Причем это очень жесткий список веществ.
Да, да, да. Вот. И, соответственно, там уже добраться до нужного рецептора в нужной концентрации, в нужном месте, потому что тот же самый, да, все эти мезолимбические кортикальные пути, на что он будет действовать? На лобный там, участок, на более там, лимбический, на тот или иной. То есть это такая достаточно, я бы сказала, на уровне космоса сложная система.
И, видимо, в ней могут помочь как раз таки генетические тесты, генотипирование пациентов.
Да.
Каким образом?
Смотрите, генетический тест, что это такое? Это расшифровка молекулы ДНК нашей двухцепочечной дезоксирибонуклеиновой кислоты, которая состоит из четырех, из многочисленных, там, бесконечно, повторов всего-навсего четырех нуклеотидов. Каждый повтор, он кодирует одну аминокислоту. Одна амина, их всего там у нас 20 незаменимых, и еще там много там всяких. Вот. Одна молекула аминокислоты – это маленькая такая составляющая структуры белка. То есть из тысяч миллионов последовательностей аминокислот, которые, каждый из которых зашифрован на ДНК, формируются какие-либо белки. Это и глобин, составляющая гемоглобина, и миозин, как составляющая мышечной ткани, да? Какие-то элементы костной ткани, кожи. Все это белки, протеины, белки. Соответственно, рецепторы – это тоже белковая структура, и они тоже зашифрованы в генотипе. Кроме того, к белкам точно так же относятся самые главные метаболиты, метаболизаторы печени, семейства молекул цитохромов. P450, там просто бесконечное тоже их множество. Кто за что отвечает, кто что метаболизирует, кто окисляет, кто, наоборот, восстанавливает, для того, чтобы получился активный метаболит. Но цитохромы в печени, они не направлены на лекарства, они у нас пищу, да, преобразовывают всякую. Вот.
А лекарства уже поскольку?
Ну, поступает лекарство, ну и его тоже заодно. Вот, основная цепочка фармакокинетики метаболизма препарата цитохромами в печени и механизм доставки его через гематоэнцефалический барьер к определенному рецептору, они известны. И, соответственно, гены, которые кодируют их, эти белковые структуры, они тоже известны. Потому что геном расшифрован, это все понятно. Соответственно, к настоящему времени накоплен достаточно большой массив данных на уровне, высоком уровне доказательности, то есть это уровень А или 2Б, то есть это метаанализ высокого качества, либо двойное слепое многоцентровое, плацебо-контролируемое, может, даже с тройным ослеплением, то есть клинические испытания высокого качества, где как раз-таки на больших выборках пациентов смотрели их генотип и действие лекарства, и делали отчет. Это все формируется в специальной там, базе знаний общего доступа в интернете, да, можно.
То есть любой врач может получить к ним доступ?
Абсолютно. Даже не с университетского, не с больничного компьютера. Вот. Можно самостоятельно попытаться разобраться в этом во всем. Ну, либо обратиться за консультацией к специалисту.
А вот как это на практике? Ну, вот, окей, приходит пациент, да, то есть, вы видите там определенную симптоматику, и что, вы рекомендуете ему пойти куда-то, или у вас в клинике сделать генетический тест, как это происходит?
Генетические тесты могут помочь как раз-таки подобрать нужную терапию. Эффективную, максимально безопасную прежде всего, и, во-вторых, максимально эффективную в данном случае. А тесты бывают двух типов принципиально. Ну, это как бы организационно. Предварительные, до начала терапии. Что мы дождемся результата от генетиков, посмотрим и сразу не будем рисковать, назначим то, что максимально безопасно. Либо уже по ходу дела. Сейчас не вспомню, как это называется. Вот, это
термин.
Вылетел сейчас просто этот термин из головы. То есть состояние достаточно критичное, но откладывать терапию нельзя, потому что мы рискуем нанести больше вред пациенту, чем если какие-то нежелательные явления у него будут за месяц. А потом скорректировать по результатам тестирования. Вот, так тоже можно. И даже если начало терапии, старт терапии какой-либо будет с препарата нежелательного профиля, вот эти...
Нежелательно, значит, то может принести вред пациенту.
Да, потенциально. Угу. Но у нас обычно метаболические изменения, еще какие-то, они за месяцы, то есть полгода, год, потом только начинает проявляться.
Вот 8 недель, да, большие.
Триглицеридемия, пролактинемия, вот, ну, вот те, что... Но они обратимы.
Это... Пролактиномия – это на женское заболевание?
И на мужское.
Нет, это гормон повышения пролактина.
То есть опухает молочной железы?
Ну, симптомы, клинические проявления могут разные. Самое главное, что он, пролактин в крови повышается, это приводит к набору веса, да? Там, к снижению либидо, у женщин менструации заканчиваются. Да? Например, бывает, начинает молоко
выделяться. Ну, рожавшие женщины, да, у них возобновляется лактация спонтанно.
То есть это может и у мужчин, и у женщин проявиться. Да?
У мужчин нет тех желез для лактации.
То есть просто набор веса и там...
Да, снижение либидо.
И благодаря в итоге тесту мы получаем возможность выбрать более безопасный препарат. Окей, мы рассказали, как это происходит. А какой-нибудь конкретный случай, кому это помогло? Просто даже интересно,
это реально... Это мой любимый случай. Значит, там немножко не шизофреническая история, а...
Не шизофреническая история? Ну, уже звучит хорошо.
На заре моего доброго знакомства с лабораторией Генотек у меня оказался пациент, у которого были результаты американского полного генома. И там с ним была такая ситуация. За 4-5 лет до этого у него биполярное расстройство, и были резистентные депрессии, которые, вот, в принципе, ничем не излечались. Вставал вопрос об инвалидности. То есть ему дать пенсию от государства. И, ну, как бы парень молодой, 32 года. Или 28, или 32 ему тогда было. Вот. И очень как бы такая была безрадостная перспектива в этом. Во всем, у меня руки, как у врача лечивого, опускались, там еще что-то. Я ему последнее назначение сделала препарат венлафаксин. Ну, все, уже терапия отчаяния, мне больше нечем тебе помочь, потому что была достаточно массивная, агрессивная терапия капельницами, 2-3 препарата, то есть вот интенсификация была на грани возможного. Вот, он говорит, ну, пойду, значит, я думать и принимаю этот венлафаксин. Он появляется через 3 года, как раз мы начинаем сотрудничать с Генотеком, говорит, Наталья Вячеславовна, я вот у меня есть результаты американского полного генома там сделанного. И лаборатория Генотек с энтузиазмом подключает, говорит, мы его посмотрим, что у него по этому поводу. И оказалось как раз-таки, ни о какой инвалидности с этим молодым человеком уже речи не шло. Он устроился прекрасно работать, нашел себе девушку, с ней там строит отношения, конструктивно все. У него цели, у него... энтузиазм у него, он полон жизни, он полон надежд, как бы. То есть здоровый такой жизнь он живет.
Анализа, на основе уже имеющегося генома провели повторный анализ. И что выявили?
О том, что у него как раз-таки все, чем лечили его в больницах до этого, он ко мне попал, это была, по-моему, 3-я или 4-я госпитализация, оно было либо неэффективным, либо несло для него токсический характер.
Неэффективным именно для него?
Да, именно для него. Его именно белки-переносчики и цитохромы печени, они не позволяли веществам вот эти, создать тот объем и концентрацию метаболитов, чтобы она в достаточной мере дошла до рецепторов внутри головного мозга. Вот. И вот случайно там подобранный вот, венлафаксин, он и еще 2 или 3 препарата, которые для него были бы то, что надо.
То есть это была группа из нескольких препаратов?
Да, да, да. Вот. И после этого мы как бы и вдохновились вот разработкой фармакогенетических тестов на основании генотипирования с помощью чипов высокой плотности.
Это где очень много генов одновременно исследуются.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».
Снятся ли овцам, снятся ли андроидам электроовцы?
Да, да, да. Это длиннее было название.
Нет, снятся. Значит, осенью проходил конгресс по искусственному интеллекту, и там меня как раз вот с этим индуцированным психозом, ну, они говорят, ну, там скажите что-нибудь про шизофрению, про нарушение мышления, искусственный интеллект. Я говорю, ну, где шизофрения? Ну, хотя вы знаете. И что как бы говорить, да, математики, они там кибернетики, я обычный врач-психиатр, галоперидол. Вот. И я вспоминаю, что есть этот случай о том, что один человек дает знания бредовые, заражает его, там, научает его А у нас причем было там такой случай о том, что взрослый человек с детства, без всяких оснований, говорил, ты у меня самый талантливый, ты у меня должен быть там президентом, премьер-министром, ты, у тебя ждет великое будущее, ты поедешь там председателю ООН. Вот, то есть мать была заряжена на высокую карьеру дочери, хотя они из очень простой семьи. Ну, это не лишает их права, но она была охвачена этой идеей дать ей там блестящую карьеру. Она отлично училась, ездила на зарубежные стажировки, 26 лет вернулась в Россию, и ее накрывает прекрасный интерпретативный бред ущерба, воздействия и преследования. Развивается это все до фантастических размеров о том, что она вот выпускница, аспирантка, то есть еще никакой карьеры-то нету. Она говорит, а я-то вот в разработке ЦРУ, ФСБ, Израиль, Индия, Моссад. Вот, и они меня травят, они мне тут тоже жучки-паучки по всему телу на меня воздействуют. Они скрывались где-то в гостинице, вот так пытались себе закупорить двери, окна, то есть вот замуроваться. И их так вот в таком состоянии обеих привезли. Вот, и я этот случай рассказываю о том, что у нас есть один донор, да, второй реципиент, индуктор и реципиент. И искусственный интеллект здесь в этом случае на нынешней стадии он является реципиентом наших идей.
Если вас скрестить с математиком или с кибернетиком каким-то, то может очень такой продукт...
Я могу побеседовать с математиком и сказать, у него мышление очень ровное, ему можно доверить. А этот... Не надо. Пусть сидит логарифм и считает. Вот. Не надо. Лучше не рисковать. Да. Потому что математик математику рознь, и даже там математические какие-то таланты, даже гениальность, она не исключает... Ну, математика – это логика. Самая логическая, да?
И даже выражение, что логика – это правильное мышление, а психология – это ошибочное мышление.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».
Шизофрения, психозы. Окей, а вот что насчет депрессии? То есть антидепрессанты, они дико популярны. В Москве, я не знаю, наверное, сидят 2/3 жителей на антидепрессантах просто постоянно. Вот. И особенно вот я в журналистской среде очень многие не удерживают стрессов, начинают пить и как бы говорят, вот теперь я себя хорошо чувствую, наконец. Как бы я полностью спокоен, мне ничего не надо, и меня уже дедвайны не волнуют. Подбор лекарств, ну, во-первых, тут вопрос как бы о диагностике депрессии стоит, потому что это все-таки достаточно тяжелое заболевание, а то, скорее, мы, наверное, у людей депрессивные реакции в большей степени. И насколько вообще адекватен подбор и вообще выбор лечения, тем более препаратами?
Надо понимать, что депрессия, ну, тяжелое заболевание, это... Вы немножко неправильно выражаетесь. Тяжесть состояния, наверное, она может быть разной тяжести, да? Это может быть, ну, депрессия в клиническом понимании, но в слабой степени выраженности. И с этим действительно мы встречаемся часто в клинической практике.
Очень часто бывают соматизированные, да. Так скажем, маскированные депрессии, которые симптоматика проявляется, повторяет симптомы сердечной патологии, желудочной патологии, какой-то там вот что угодно, соматизация происходит, угу. Да? Ну, или, как это еще в народе говорят, психосоматика такая. Вот. Чтобы тоже понятнее было. Вот. А за этим, за всем стоит как раз-таки подавленность, ангедония, астения, апатия, депрессивная триада со всеми...
Угу. Надо понимать, что, вот, например, я так депрессию не помню.
Я очень хорошо помню.
Нет, я по распространенности. Я помню про шизофрению, что примерно 1% населения, да? Как говорится, и надо понимать, что 100 человек, на них один примерно, да, страдающий шизофренией. Вы в метро, когда едете, вы видите в один отрезок времени больше 100 человек, да, там за час. И вы должны понять, что в этот день вы видите больных шизофренией, да, они есть среди нас. Депрессия, распространенность выше. Значит, она встречается.
Сейчас,
да.
Эпидемиология депрессии, она, значит, по последним там каким-то методичкам ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, прописано следующим образом. 75% населения земного шара рискуют пережить настоящий депрессивный эпизод в течение жизни. Ну, кому как повезет. То есть риск Вот тех, у кого нету 25%, да? Угу. Ну, это вот кто у нас без депрессии?
Ну, бездепрессивные.
Веселые люди какие-нибудь, да? Или там такие индифферентные люди, которые вот...
Все ровно.
Либо страдающие не депрессией.
Либо страдающие, да. Значит, а вот 75% населения, у нас здесь сколько в студии, да?
Ну, почти всех мы запишем, да, кроме вас.
Почему?
Да можно и записать.
Вот, то есть, ну, это... Здесь нету ничего стигматизирующего, такого там постыдного, да, то есть... Вот.
Не, ну мой вопрос больше к тому, именно к прописыванию препаратов, да, вообще, да.
Если доктор прописывает, это целесообразно. Если он видит клинику, и он назначает антидепрессант, и антидепрессант помогает, значит, это, безусловно, целесообразно. Это не говорит о том, что... просто у нас, вот действительно, Наталья сказала, есть определенная стигматизация психиатрии, да, люди боятся... Люди считают, что антидепрессант это... Там я начал принимать и не мог слезть, принимал его 30 лет. Другой начал принимать, знакомый, у него шизофрения началась после антидепрессанта. Третий там еще что-то. И, ну, это не так. Все, мы же идем к, не знаю, гастроэнтерологу, если у нас болит живот, у нас язва есть, и мы принимаем лекарства. Также тут психиатрия в некотором плане точная наука. Если доктор видит определенную симптоматику, она обычно четко заметна. И считает целесообразным начать пациенту прием антидепрессанта, то это зачастую верно.
А при выборе именно психотерапии или фармакологической терапии, к чему лучше склониться или совмещать?
Совет врача нужен. Однозначно мнение врача. А я не против психотерапии ни в коем случае. Я очень люблю психотерапию. И у меня несколько психотерапевтов есть, с которыми я работаю в тандеме. Они несколько направлений. То есть и вот по складу характера пациентам можно понять, куда его лучше, вот кому. Кто будет там жесткие рамки или, наоборот, там этого нежно поглаживать вот, психотерапевтическими методами. Но, значит, им даже многие, какой-то процент, ну, примерно 30-40% первичных ко мне обращений я отправляю к психотерапевту без фармакотерапии. Это не мое там, зона, там, лишнего зачем назначать. Вот. Но если есть показания для лечения антидепрессантами, а именно это так называемые витальные симптомы, да, тоска загрудинная, суточный ритм, нарушение сна, нарушение аппетита. И не дай бог мысли о бессмысленности жизни. Не дай бог желание закончить это все разом и не терпеть эти страдания. Когда это появляется, это уже звонок, даже это уже там огромные колокола бьют о стационарном лечении. Потому что размышление о бессмысленности жизни – это прототип суицидального поведения.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».
По выбору антидепрессантов вы, наверное, да, еще интересовались. Но антидепрессанты, я насколько знаю, также выбираются. Профиль их безопасности учитывается в основном, да? Если по всем рекомендациям.
Но опять, тут, да. Тут та же самая история, та же самая вот... По представлениям 20 века у них есть какой-то клинический профиль. Эти активизирующие, эти стабилизирующие, эти, наоборот, успокаивающие. Этот более противотревожный, а этот менее противотревожный. Этот будет более бодрить, а этот более вот тревогу снимать. И вот как бы опытный доктор или там кто недавно лекции послушал профессорские, вот в большей степени
надеемся,
апатия.
Надеемся, что это доктор был.
Апатия, астения, значит, надо вот что-то такое бодрященькое, ну, да, да, вот сейчас мы... Или наоборот, там, вот он что-нибудь... А еще бывают между врачами, между психиатрами беседы такие, ну, вот такое там, у него такая депрессия, там, вот что-то. А что ты назначил? Он говорит, вот такой вот, из условного активизирующего спектра. А ты не боишься, что его расшатает, как бы, да, что его вот... Ну, то есть вот и тот клинический профиль, который был в методичках, в гайдах прописан в 20 веке, в 21-м он тоже не подтвердился.
Про антидепрессанты у меня еще один такой вопрос. В 2015 году одна американская компания попыталась зарегистрировать такой препарат фрибансерин. Вот, и позиционировал как женскую виагру, что, в общем, женщины в той же степени могут страдать отсутствием либидо, там, как мужчины и потенцией. Вот, просто на мужчин это более физиологическое действие, у женщин более эмоциональное. И они добились, то есть FDA американская зарегистрировала этот препарат. Но если посмотреть на его состав, то, по сути, это был антидепрессант. Да. Насколько применение антидепрессантов уместно для таких случаев?
Значит, смотрите, как я себе представляю. Ну, я здесь даже не экспертная, я свое ближе к обывательскому такое. Давайте договоримся, что это не экспертное мое мнение. Как это дело происходит? Потому что эта история не первая с антидепрессантами, которых расширяет спектр назначений и попытка маркетинга его ввести на рынок для оказания помощи другой патологии, не депрессантов. Они, хотя все там, ну, основная линейка антидепрессантов — это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Первый из них был Прозак.
Нация Прозака.
Да, нация Прозака. Значит, у них профиль нежелательных явлений прописан вот как Библия уже, огромная она там. Туда относятся снижение аппетита возможное, да, уменьшение массы тела, ощущение энергичности, повышение, это даже это показание, ну, в смысле,
это ожидаемый эффект. Это побочное, да. но не всегда нежелательное.
Желательные, да. Это увеличение активности, там, повышение тонуса жизни и так далее. Значит, то есть вот радость жизни появляется. А что здесь может быть? Вот несколько препаратов были, которые как антидепрессанты не действовали, но маркетинг попытался на его нежелательном явлении в виде снижения аппетита и снижения массы тела продвигать его как анорексигенный препарат для снижения массы, для похудения. Вот. Они даже в Москве, это были рекламы в метро, я помню. Вот. Это вот препарат, он для снижения веса, там, контроля аппетита. Но это неудачный антидепрессант, который депрессию не вылечивал. Его попытались продавать, как вот. Сколько-то они на этом заработали. Соответственно, в рамках повышения либидо у женщин на фоне приема антидепрессантов может быть две истории. Первое – это окончание депрессии, которая была скрыта, и она выходит на свое нормальное либидо.
То есть снижение либидо был симптом депрессии?
Да.
И это частый симптом.
Антидепрессант, он подействовал на свой субстрат, на симптом один из. И она вышла из депрессии и вернулась к своему нормальному уровню сексуальной активности и там, получения удовольствия. Другой момент может быть, когда антидепрессанты у людей, склонных к биполярности, они могут выйти, так называемая инверсия фазы, и в манию, в гипоманию.
В легкую манию, значит, да.
Ну, да.
В слабой выраженности.
Когда очень хорошее настроение, когда выше среднего, выше обычного, легкость установления контактов, ощущение собственной такой привлекательности, собственной неотразимости, удовольствия от себя, от окружающего мира и легкомысленность в поведении. Вот это гипоманиакальное состояние, но оно еще может сопровождаться у других там складов людей это повышенной работоспособностью. Это все горит, все получается, проекты, не надо ни сна, ни отдыха, там, забыли пообедать. И плюс еще и активацией инстинкта продолжения рода. Вот,
в общем, политкорректно вы сказали, да?
Как витального такого рептильного нашего там...
Инстинкта, о котором мы говорили в самом начале, да.
Да, вот мы к нему вернулись. Вот, соответственно, это либо выход из депрессии в свое нормальное состояние, либо инверсия фазы и формирование, выход в гипоманию с расторможенностью, с легкостью, с легкомысленностью. И вот а состояние гипомании субъективно оно очень приятно. Кто побывал, биполярные пациенты, кто были в гипомании, они говорят, это были лучшие годы моей жизни. Это лучший период моей жизни был. Потому что это на грани эйфории, ощущения счастья. Соответственно, за счет легкости, за счет вот этого вот растормаживания такого, происходит как раз-таки активизация сексуальной жизни, поведения там, поискового и там, какого-то. Вот таким образом оно повышает либидо. Но это, опять-таки, за счет изменения фона настроения, а не за физиологических вот сложных
механизмов
там, и итераций оттуда-сюда.
Да, вопрос вообще вот... тут даже, знаете, стоит сказать, что... я не знаю, как они прописывают, да, например... То есть прописывает ли врач женскую Виагру, да, либо они, пациенты, сами ее покупают в аптеку, но... Если пациентка чувствует снижение либидо, да, и вот зачастую бывает, приходят на консультации пациентки, которые как-то случайно попадаются с жалобой, например, на снижение либидо, а когда с ними начинаешь общаться как психиатр, Получается, что жалоб на самом деле достаточно много, и там действительно клиническое состояние, да? Ну, депрессия самая настоящая.
Обычно, мне кажется, история такая. Они идут к терапевту с недомоганием.
Или к неврологу.
Или к неврологу с недомоганием, с усталостью, что-то у них ничего не получается.
Еще и либидо с ним.
Плохо соображают, да либидо там уже, ну, как бы, это не болит.
Разговор уже не идет.
Да. Тот их направляет к эндокринологу. Давайте щитовидку посмотрим, давайте там вот гемоглобин посмотрим. Ничего нету. Там несколько они кругов вот таких обследований могут пройти, когда кто-нибудь из, мы их называем интернисты, ну, то есть врачи общие по внутренним болезням, скажут, давай вот психотерапевту, давай вот. Тогда уже в беседе можно выявить, но это вот в российских реалиях так чаще. Потому что женщины редко обращаются напрямую с жалобами. Доктор, спасите, помогите, у меня вот либидо снизилось.
Еще более стигматизированная тема, да, получается.
Да. Обычно это заканчивается скандалами в семье, в паре, и они идут к психотерапевту для семейных консультаций. И оттуда уже может вот второй путь. И по московским таким меркам это чаще бывает.
Ну, по Москве, да. Ну, и вообще боятся к психиатрам ходить, конечно.
Ну вот наш подкаст, я думаю, поможет, особенно девушкам поверить, что это может помочь им.
Ну, вообще жизни. Всем, потому что все пациенты, которые приходят первый раз, обычно приходят и очень в такой большой тревоге, только потому, что они сюда идут, и 80% говорят, что мы ночью не спали, и вот боялись, и действительно. Тут главное не бояться.
Ну а что бояться?
Да.
У меня на заре моей карьеры, это там еще, ну, лет 15 назад, меня куда-то пригласили, какой-то консилиум был по... Мы смотрели видеозапись, и был невролог, эндокринолог, человек 5 разных специальностей. Они постарше меня были, а я вот одна психиатр, такая совсем еще девчонка, да, молодая-молодая. Вот. И я смотрю, это, ну, классика такого, так сказать, затянувшегося невроза с негативной симптоматикой. Я говорю, дайте ей мой контакт, пусть приходит, я знаю, как ей помочь. А там, значит, консилиум, и они, давайте томограф, давайте позитронно-эмиссионную. А вот стоит ли ей позитронно-эмиссионную, потому что это все-таки радиооблучение, а рентген. Вот, а я говорю, дайте, пусть вот я как психиатр, я ее проконсультирую, я ей там терапию назначу. Но это, а мне врачи говорят, мои коллеги, говорят, ну это же страшно. Я говорю, скажите, чем я страшнее, чем радионуклидное излучение?
Ну что ж, я тогда предлагаю нашим слушателям не бояться ходить к психиатрам. Сам для себя я понял, что всему, чему меня учили там, в начале 2000-х годов, это нужно пересматривать, идти на курсы повышения квалификации, видимо, непрерывное обучение должно быть. Это был подкаст «Просто такая генетика» медико-генетического центра «Генотек». У нас в гостях были два врача-психиатра, кандидата медицинских наук, Наталья Захарова и Дмитрий Сосин. Спасибо большое вам за интересный рассказ.
До новых встреч.
Спасибо.
Спасибо вам.
Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».